22 часа и 6 минут в Москве. Это программа «Агенты» в студии Лиза Никина и Юрий Кабаладзе. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И наш сегодняшний гость Александр Куланов, как и в прошлый раз, историк-писатель. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Поговорим мы сегодня о другом загадочном разведчике, хотя, наверное, они все загадочные. Роман Ким. Очень таинственная фигура, про которую мало что известно. Его называют самураем особого назначения. И поподробнее про его историю мы сегодня как раз и расскажем. Но в основном рассказывать, конечно, будет Александр. Что мы знаем о Романе Киме?
Очень много.
Одновременно и много, и немного. Это такой человек-луковица, у которого очень много слоев. Снимая каждый из них, обнаруживаешь очередной, думаешь, что он последний, ничего подобного. Где сердцевину этой луковицы не смогли узнать даже кадровики НКВД в 30-е годы, не знаю до сих пор и я. И отвечая на вопрос Лизы вот, по поводу того, что мы знаем о нем, я вам могу сказать, что точно известно одно. 14 мая 1967 года этот человек умер. Все остальное в его биографии дискуссионно.
Но все-таки он кто больше? Писатель, исследователь, японовед, так, краевед? Или он все-таки чекист или сотрудник тогдашних органов, или агент? Кто он? Вот вы нашли ответ на этот вопрос?
Это очень сложный вопрос. Действительно сложный вопрос, потому что большую часть своей жизни... Ну, с 22-го года ему там было, грубо, 25 лет, и вплоть до 45-го года 20 лет, то есть вот самые зрелые такие годы, активные, скажем так, он провел на службе, сначала в качестве агента, потом в качестве штатного сотрудника ОГПУ.
Но есть документ, что его привлекли к работе именно, что он стал штатным?
Есть, да. Есть документы, подтверждающие, что он был завербован осенью 22-го года во Владивостоке. Потом в 1932 году он был принят на, скажем так, на действительную военную службу в качестве уполномоченного особого отдела ОГПУ. В 1937 году арестован, через 3 года, через 39 месяцев осужден, но когда в 1945 году его освободили, время нахождения под стражей в заключении 8,5 лет, ему зачли в срок службы в органах госбезопасности и наградили медалью, забегая вперед вот немножко в его биографию.
Так.
Более того, недавно в моем распоряжении оказались совершенно уникальные документы из одного из семейных архивов. Он был женат несколько раз, вот архив одной из его жен, которая упоминает о том, что начиная еще с 1939 года, еще когда он сидел даже до суда, ей начали передавать с Лубянки его денежное довольствие. То есть, в общем-то, несмотря на то, что он был заключенным, его еще не судили, ему опять начали выплачивать денежное довольствие, потому что он уже работал. А вот после того, как он освободился в 1945 году и спустя еще некоторое время, он стал профессиональным писателем. Но я застал в живых несколько человек, знавших Романа Николаевича лично, в том числе по работе. И даже одного из его учеников в этом самом ведомстве.
Так.
И вот этот ученик, ныне покойный, он рассказывал, что до самого своего конца, сколько он мог, его приглашали на всякие мероприятия, связанные там с Японией, с посольством Японии, которое проводило посольство. Он с удовольствием потом заходил по прежнему адресу и составлял отчет.
Отчет на Лубянку? Или...
Да, на Лубянку.
Так.
И кроме того, сохранились документы, переводы с японского языка, адресованные руководству Комитета госбезопасности, это уже 60-е годы,
так.
Они не секретны. Это просто переводы с японского там статей, но посвященных, могу точно сказать, бегству, например, известному бегству в Токио сотрудника разведки Растворова, подписанные псевдонимом, которым всю жизнь пользовался Роман Николаевич. У него всегда был один и тот же псевдоним, его звали Мартен. Это уже 60-е годы, когда
То есть он сидел, но не сидел в тюрьме, так?
Он сидел.
С машинкой.
Подогадочно, особо.
Так.
Одновременно работал.
Так.
Причем весьма продуктивно, потому что работал и в оперативном смысле, занимался там, участвовал и в операциях, и занимался переводами, и писал учебники для контрразведчиков.
Ну, вообще, и так, другой такой случай вообще встречался в вашей практике?
Встречался. Да. Ну, скажем так, были очень похожи. Тут надо понимать еще... Мы сейчас как-то вклинились сразу в биографию Романа Николаевича, так. Но поскольку передача называется «Агента», давайте пойдем нестандартным путем. Так. Его взяли 2 апреля 1937 года, долго не предъявляли обвинения, но было понятно, что поскольку он сотрудник японского отделения особого отдела и пойдет, ясное дело, за шпионаж в пользу Японии, судьба его ждала, в общем, самая незавидная. Через полгода, там даже меньше, был подписан 2.0.593 приказ о харбинцах, по которому изничтожили значительную часть нашего японоведения и тех, которые служили, и тех, которые не служили чистых. Но
он выдумал вывернутый мешок.
Да, вот от него потребовали признания в том, что он является японским агентом, довели его до крайнего исступления, скажем так. И по легенде одной из семей, вот повторюсь, у него, скажем так, получилось несколько наследных кланов таких, по легенде одной из семей в тюрьме он решил покончить с собой и для этого съел свои очки.
Стекло.
Стекло от них, да.
Но выжил.
И когда стало понятно, что он не умрет, он применил необычную тактику. Но я бы не сказал, что уж совсем необычную, потому что мне в архивах попадались аналогичные случаи. Что сделал Ким? Он на допросе отказался признать, что он является агентом японской разведки, а заявил, что является резидентом генерального штаба Японии, его второго управления, на особый период. То есть он руководит шпионской сетью, которая пока находится в таком спящем состоянии и начнет действовать со дня начала войны между Советским Союзом и Японией.
Но я представляю, какой восторг это вызвало у следователя-то.
Да, следователь был в полном шоке, тем более, что Ким добавил, и вполне себе обоснованно, что он является сыном бывшего министра иностранных дел Японии и гейши.
Так.
Причем при этом он оперировал, ну, вполне себе реалистичными деталями, потому что Роман Николаевич действительно вырос в Японии. Японский язык для него был такой же родной, как русский. Он учился там в элитном, скажем так, в элитной системе образования, Кэйо. И, в общем-то, ну, к аристократии его не причислишь, но он со знанием дела рассказывал о сливках, о японском истеблишменте. И, конечно, следователи тут, ну, наверное, можно даже отчасти пожалеть. Естественно, он это дело быстро свернул и написал докладную записку Ежову. Ежов обратился к Сталину, и дело застопорилось, потому что не очень понятно, что делать. Но
Сталину докладывали? Ежов Сталину прямо докладывал о деле Кима?
Я не знаю, к сожалению, резолюции Сталина, но Ежов Сталину о Киме докладывал точно. И дело так или иначе повисло, а Ежова, как известно, вскоре расстреляли.
И это спасло Кима.
Да. Когда пришел уже Берия, стало понятно, что он водит за нос. Почему это был не единственный случай? Я встречался с делом одного из высокопоставленных сотрудников госбезопасности, который тоже в таком состоянии оказался вот сломлен, но не так, как ожидал от него следователь. Он сказал, что да, это другой человек, да, не Ким, но так. Логика та же. Я действительно иностранный шпион, но не агент. Я руковожу целой сетью, о которой вам рассказать не могу. Вызовите начальника из Москвы. Дело происходило в Иваново. Приехал начальник из Москвы с Лубянки, которому подследственный по секрету сказал, что в его сеть входит его следователь. Следователя расстреляли.
Потрясающе.
Как японского шпиона или там какого-то.
Как агента вот этого вот резидента. А резидент сказал, что он одновременно является еще и женихом наследной принцессы Эфиопии. Чем тоже поставил следствие.
То есть чувство юмора не покидало советских людей, даже в тюрьме.
Случай уникальный Кима, но не единственный.
Понятно.
Александр.
Так или иначе, он выжил.
Александр, а давайте все-таки вернемся чуть-чуть назад, потому что, мне кажется, мы жестоки к нашим слушателям, мы рассказываем сразу много деталей, но не вводим как бы в основной курс дела. Кто такой Роман Ким, откуда он вообще родом и как его занесло в подвалы Лубянки?
Вот потрясающая вещь. Я вам сказал, что мы точно знаем, когда он умер. У меня есть копии, ксерокопии трех, ну, строго говоря, даже четырех документов о его рождении на разные даты, на разные годы.
Ну, а место-то хотя бы одно?
Место одно и то же, Владивосток. И в нем Роман Николаевич Ким родился трижды, в период с 1897 по 1899 год.
Может, он поэтому такой живучий оказался, что несколько раз рождался, мог несколько раз и жизнью рисковать?
Вот вы смеетесь, а я когда писал книгу о нем, дошел до состояния, что начал и его подозревать, и себя в некоторые...
Обязательно расскажите, как вы к психиатру ходили. Так это очень забавно.
Моя редактор сказала, что, в общем, надо проверить и Кима, и тебя, потому что, ну, как-то уже это вот все странно получается. Я нашел психиатра, к тому времени уже вышли две мои статьи о Киме, он прочитал, я с ним побеседовал, он сказал, понимаете, в чем дело? Ким точно был нормальный, потому что вот по его показателям, которые мы знаем, да, это больной человек не мог так работать. С вами тоже вроде все в порядке, хотя я не ручаюсь. Но резюмируя, могу вам сказать, ищите брата, потому что один человек такую жизнь прожить не мог. Mm-hmm. Ищите брата-близнеца. Брата мы пока не нашли, и пока не нашли,
ну, и вряд
будем
ли найдете.
Считать, что все-таки он был один. Роман Николаевич.
Я тоже думаю,
вот он родился в семье беженцев из Кореи, бежавших от японской оккупации.
Непростых беженцев.
Непростых беженцев. Похоже, что, во всяком случае, сам Роман Николаевич это совершенно четко подчеркивал всегда, что его мама... Надежда Тимофеевна Мин принадлежала к корейской аристократии, собственно, как и его отец. Я вам скажу больше. Найдены документы, свидетельствующие о том, что впервые под негласное наружное наблюдение Рома Ким попал в 6-летнем возрасте в городе Санкт-Петербурге, когда за его матерью следило охранное отделение.
Почему?
Потому что уж очень была подозрительная эта корейская женщина с ее связями. Ее муж, отец Ромы, был крупным купцом во Владивостоке, тесно связанным с японцами. А брат мужа в это время находился в Петербурге и был переводчиком корейского посланника.
А я еще читала, что мама его была связана с правящей династией корейской.
Я вам как раз об этом и говорю, да. Ким-то напрямую называл ее сестрой великой корейской королевы Мин Мёнсок, убитой японцами в 1895 году.
Что не соответствует действительности? Или соответствует это действительности? Нельзя проверить.
Мы не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть. И это абсолютно обычная история в деле Кима. Ровно сколько аргументов за, столько же и против.
Понятно.
Такое впечатление, что он биографию свою написал сам. И это, возможно, самое лучшее его литературное произведение. Просто он поручил в каком-то смысле записать ее мне. В общем-то, придумана она им.
А вы с ним были знакомы лично, нет?
Он умер в 67-м году.
Не могли быть знакомы.
Ну, разве что духовная связь.
Да, это я глупый вопрос задал, простите.
Так, хорошо, ну вот родился он во Владивостоке. Неизвестно в каком году, неизвестно в какой день, но известно хотя бы примерно от каких родителей. И как его кривая дорожка привела в агентуру?
Ну, скажем так, официальной версии, которую он сам же изложил в нескольких своих автобиографиях, говорит о том, что его отец был тесно связан с антияпонским корейским подпольем в Русском Приморье. И такое существовало на самом деле. И было действительно активным и опасным для японской стороны.
Как он тогда оказался в японской школе, в элитной?
Вот для того, чтобы наследник одного из руководителей, судя по всему, казначей этого подполья, наилучшим образом изучил нравы, характеры, привычки и язык основного противника, 8-летнего, судя по всему, ну, примерно в этом возрасте, мальчика Кима отправили в Японию, где его усыновил японец. Ким там поступил в японскую школу, потом в японский колледж, собирался продолжить образование в университете и стать писателем. Стал гражданином Японии, получил японское имя, под которым, кстати говоря, он признался в 37-м году, вот, что он на самом деле не Роман Ким, а Сугиура Кинзи, Сугиура Кинго. И даже... Мы до сих пор не знаем, кто его усыновил, потому что у него в документах один человек, а одноклассник, который с ним вместе учился в школе и ходил к нему домой в гости, называет совершенно другого человека. И этот человек не хухры-мухры, извините за вульгаризм, а наставник наследного принца Того, будущего императора Хирохито.
Мне кажется, в таком окружении юный Ким должен был проникнуться Японией и как-то, не знаю, войти, что ли, скорее.
Так он и проникся.
Он очень полюбил Японию, он полюбил японскую литературу, он полюбил дочь своего приемного отца, и собрался на ней жениться, но в этот момент получил строгий окрик из Владивостока. Как он писал, отец прислал мне гневное письмо.
Ну еще бы.
Да, и Роман Ким вернулся. Причем вернулся он в период где-то с 1913 по 1917 год.
А зачем отцу нужно было мальчика отрывать от такой
так
красивой
жизни? Слишком
жизни?
Проникся.
Он почувствовал, да, что сын слишком уж проникся, ага. И, в общем, затея может пойти прахом.
Это получается, да, что он разведчиком был с 8 лет?
Ну, судя по документам нашей охранки, с 6. Он был рожден разведчиком.
Слушайте, я думал, что после Григулевича и Быстролетова меня уже удивить нельзя. Но биография Кима, это, конечно, это тысяча одна ночь.
Это полная фантастика. И не случайно этот человек в 1947 году стал зам зав сектора приключений и фантастики Союза Советских
Писателей. Это тоже отдельная тема.
Скажу вам сразу. Братья Стругацкие с большой благодарностью и теплотой вспоминали о Романе Николаевиче Киме, который первый дал им рекомендацию по вступлению в Союз писателей.
Фантастика.
Он знал толк в фантастике.
А как вот в это вот японско-корейское противостояние вписался шпионаж на Советский Союз?
Когда он вернулся во Владивосток, не позже 17-го года, скажем так, и окончил гимназию, собирался поступать в университет, в Восточный институт тогда еще, уже шла гражданская война. Его мобилизовали как переводчика с японского языка в Колчаковскую армию. Но Роман Николаевич предъявил подлинный документ о том, что он является гражданином Японии. Угу. И его из армии, естественно, демобилизовали. Ну, потому что не может иностранный гражданин служить в нашей армии, да, даже в Колчаковской.
То есть советского гражданства у него не было?
После чего он отправился в университет и представил такие же подлинные документы о том, что он является российским гражданином Романом Николаевичем Ким. И поступил в университет.
А Колчаковский период как-то изучен или это вообще...
Это самая большая, одна из самых больших загадок в деле Кима, потому что, ну, вроде бы там, ну, учился и учился, но дело в том, что примерно в 1964-65 годах Роман Николаевич близко сошелся с, ну, скажем так, тогда начинающим советским писателем Юлианом Семеновым.
Так.
И рассказал Семенову о том, как он, Ким, работал в 22-м году во Владивостоке на большевистское подполье и был связным молодого чекиста из Москвы по имени Максим Максимыч. И Юлиан Семенов потом, уже после смерти Кима, написал, что Штирлиц своим рождением, вот первая книга о похождениях, скажем так, о приключениях Максима Максимовича Исаева, она произошла вот из этого первого рассказа Романа Николаевича Кима, который Исаева знал лично и с ним вместе работал в Меркуловском Владивостоке.
То есть, знаете, Штирлиц не такой уже выдуманный образ, то есть был прототип.
Скажем так, у Штирлица масса прототипов, это выдуманный образ, да, но толчком для создания образа послужил рассказ Кима. И, собственно, вот в этой первой книге «Пароль не нужен» у Семенова еще образы такие фотографичные. Ему проще было описать реальных людей. Потом он уже, скажем так, становился все более и более матерым писателем и синтезировал образы. А Чен, чекист Чен в книге «Пароль не нужен», это просто словесный портрет Романа Кима. Вот каким он был на самом деле.
Потрясающе.
Только его в книге Семенов убил, а Роман Николаевич благополучно прожил еще 40 с лишним лет, 45.
И что он дальше делал в эти годы?
Выпустился в 22-м году из института.
А на кого он учился?
Прошу прощения, в 23-м. Он учился, так, как тогда говорили, по японскому разряду. И как только окончил университет, ему предложили сразу стать профессором на этой же кафедре японского языка и литературы. Он отказался, потому что к тому времени он уже был мартеном.
Разведчиком.
Разведчиком. И он отправился в Москву, потому что в Москву отправили его... Я даже не знаю, как это сказать по-русски. По-японски это называется «ондин». Человек, которому Ким был должен. Дело в том, что 5 апреля 2020 года, во время японского мятежа в Приморье, во время японского переворота, Кима арестовали как корейцы и должны были расстрелять японцы. Его спас знакомый журналист по имени Отаке, по фамилии Отаке, который взял к себе секретарем. И вот этого Отаки в 23-м году отправляют в Москву. И Ким едет с ним личным секретарем.
В качестве кого? Журналиста?
Отаки едет журналистом, который должен вести работу с Кремлем, тайное зондирование на предмет установления дипломатических отношений. И в 25-м, когда такие дипотношения между СССР и Японией были установлены, Отаки вернулся в Токио, а Ким остался в Москве. И вот начиная с этого времени, с 23-го года, он работает в Москве в качестве секретного сотрудника, агента Мартен, ОГПУ, контрразведывательного отдела, особого отдела. В 27-м его прикомандировывают в специальный отдел знаменитый Глеба Бокия, где Ким принимает участие в вскрытии японских шифров. В этом же году он едет в Балаклаву участвовать в подъеме золота затонувшего парохода «Принц».
Вот это
поднимает
уже...
его японская экспедиция, и он там с ними. Это человек, который был везде.
Но это реально, это установлено, факт, что он действительно поднимал.
Да, это все подтверждено. Причем там есть масса любопытных деталей. Несмотря на то, что он был чрезвычайно жестким, я бы даже сказал, часто жестоким человеком, есть сведения о том, как он вербовал.
Это кто? Сам Ким?
Сам Ким, да. Он занимался оперативной работой, да.
Так.
И он даже признавался на суде, что в результате неверно рассчитанной вербовки, а вербовал он, как правило, на шантаже, один из японских разведчиков в Москве вынужден был совершить сеппуку, харакири. Он вскрыл себе живот. Ким не рассчитал степень нажима, скажем так. Несмотря на это, он одновременно был человеком увлекающимся. В его деле содержатся два выговора за утерю служебных удостоверений. А когда он ехал в Крым в поезде, 27-й год, лето, август месяц, ну, представляете, как на курорт. Он настолько был воодушевлен поездкой, что рассказал в купе попутчику о том, что является секретным агентом ОГПУ. По счастью, попутчик оказался секретным агентом ОГПУ. И выдал его своему руководству, за что Ким получил очередной выговор.
Ну, мне кажется, что за такой выговор это как-то мало. Очень странно, что он так легко отделался.
Еще были вегетарианские такие травоядные времена, 28-й, ну, вот вплоть до 34-го. Все это еще легко обходилось. Но претензии к Киму постепенно накапливались.
Понятно.
И к 37-му году накопилась вот эта самая критическая масса. И основные вопросы на первых допросах к нему относились даже не к его работе, не к его деятельности как предполагаемого японского шпиона, а к деятельности его отца во Владивостоке в дореволюционный период еще. Настолько это была значимая и ассоциируемой с японской диаспорой в Приморье фигура. Это действительно, ну, такая загадочная персона, еще, может быть, более загадочная, чем сам Роман Ким.
У нас в гостях Александр Куланов, историк и писатель. Здесь Лиза Аникина и Юрий Кабаладзе. Вы можете писать нам сообщение на номер +7 985 970 45 45. И, конечно, в чат Ютуба задавайте вопросы, которые вам интересны. Или, может быть, если вы знаете какие-то факты, пишите их, мы проверим, обсудим, насколько это достоверно. Оставайтесь с нами, мы сделаем перерыв на новости и через несколько минут продолжим. Продолжаем программу «Агенты». Вы слушаете «Эхо Москвы», в студии Лиза Аникина и Юрий Кабаладзе. И наш гость Александр Куланов, историк и писатель. Мы говорим про судьбу Романа Кима, очень загадочного человека. Я все еще до конца не понимаю, как он, приехав из Японии вот с этим журналистом японским, переметнулся и начал шпионить против Японии на советскую разведку.
Ну, кстати говоря, хороший вопрос. Его задают... все люди, скажем так, не связанные напрямую с изучением Японии того периода, потому что в нашем представлении Япония совершенно другая страна. Но Япония на самом деле это и есть другая страна. Вот современная Япония, послевоенная, скажем так, Япония. Япония тех лет, того периода, начала 20 века, ну и, собственно, вплоть до 46 года, совершенно другая история, и очень многие наши, скажем так, востоковеды, когда у них появилась возможность выбора, или она была создана искусственно вот в результате революции, гражданской войны, выбирали вовсе не японскую сторону. Потому что прекрасно понимали, живя там, владея обстановкой, что, в общем-то, ничего хорошего их там точно не ждет. А в отношении новой советской России, испытывая какие-то иллюзии, либо просто стараясь вернуться на родину. Тут как раз, скажем так, как только вы погружаетесь вот в ту ситуацию, приводите себя и своих героев на тот исторический фон, все становится понятно. Плюс ко всему, Роман Николаевич четко идентифицировал себя как корейца вплоть до 30-х годов. А для корейцев многих по сей день Япония остается врагом. Ведь Корея была официально колонизирована Японией в 1910 году. То есть японцы — это угнетатели для очень многих. А для потомка семьи, которая вышла еще до этого времени из Кореи, там за 15 примерно лет до этих событий, которые ушли от японцев, это было особенно естественно. А если его мать действительно имела отношение к семье Мин, к этой погибшей королеве, которую, вдумайтесь только, зарезали японцы в ее собственном дворце. А поскольку у них не было портрета королевы, фотографии, рисунка никакого, они убили тогда всех женщин в королевском дворце Кореи.
Ничего.
Просто чтобы добраться до нее. Это отдельная история, но, в общем...
Это в то время, когда Корея была оккупирована, да? То есть
это как... еще до оккупации.
А это как они проникли?
До оккупации.
Что, специальная была послана группа?
Ну, в общем, можно назвать ее и так. Причем это были, скажем так, не правительственные диверсанты, да, а это добровольцы. Угу. Как же вот их опять назвать? Такие дикие гуси, в общем-то, своеобразно. Угу. Среди которых были военные, дипломаты, журналисты. Их объединяло только членство в националистических обществах.
И ненависть к Корее.
И ненависть даже не к Корее конкретно, а к королеве, которая совершенно явно склонялась к России. Угу. Ну, раз у нее такие настроения, ее надо было убрать.
Понятно.
Если это так, у Романа Николаевича, ну, в общем, не было никаких причин любить японцев. Он любил японскую литературу, он любил японскую культуру.
Но мы же выяснили, что в какой-то момент он и Японию полюбил, и чуть не женился там.
Ну, по молодости всякое бывает, да. Ну,
любовь зла, любовь зла.
Да, любовь зла.
Итак, вот мы выяснили, что этот журналист уехал, Ким остался в России, начал работать как разведчик. Каким образом, что он делал?
Он работал как контрразведчик. Mm-hmm. Да, долгое время в качестве агента, в качестве оперативного переводчика, то есть переводил материалы, добытые каким-то образом, каким-то путем. А потом начал участвовать сам в добыче этих материалов. На эту тему тоже сохранили, кстати говоря, документы. Они рассекречены, приводятся в разных изданиях. В том числе он лично проникал в японское посольство в Москве. Тогда посольства не охранялись так, как сейчас.
Понятно.
И, как записано в одном из документов, занимался выемкой секретных документов из сейфа японского военного атташата.
Неплохо.
У него были ключи, печати. По ночам он доставал эти материалы, перефотографировал их, закрывал обратно, опечатывал, уносил на Лубянку и сам же потом еще и переводил. И в 1931 году им были добыты и переведены документы такой важности и такого политического значения, что он был принят на штатную службу уже в органы госбезопасности в качестве оперуполномоченного и награжден именным маузером с надписью «За беспощадную борьбу с контрреволюцией от коллегии ОГПУ». Ну, надпись была стандартная, естественно, его подвиги не раскрывались. Я вам должен сказать вот важную вещь для понимания характера Романа Кима. Mm-hmm. Когда вот эти все события случились в феврале-марте 1932 года, mm-hmm. это был настолько серьезный для него эмоциональный подъем, настолько он глубоко переживал собственную вовлеченность в борьбу против японской разведки, что когда через несколько недель у него родился ребенок, второй сын, несмотря на протесты жены, он назвал сына Виват.
Что
то
означает?
Полностью его имя звучало Виват Ким.
Виват Ким.
Нескромно, нескромно.
Да здравствует, я сам.
ну, семья, да, вот просто вива. Он был на взводе, совершенно вот отчетливо. Ребенку имя не нравилось, он сам себя называл Алешей. Ну, с папой не поспоришь, особенно старик.
А судьба ребенка, он тоже пошел по стопам отца?
Судьба ребенка печальная, потому что когда в апреле 37-го арестовали Романа Николаевича, через две недели взяли его тогдашнюю жену, маму, вот Вивата, Вивы, Мариам Самойловну Цин, опер, как называется, оперативного переводчика НКВД, mm-hmm. она тоже известная и поновед, дожила почти до наших дней. Mm-hmm. И вот как раз сейчас я изучаю часть ее личного архива перед моими родственниками. Мальчика отправили к ее сестре, потому что, ну, он остался один, и, по счастью, вот не попал в детский дом, но все равно он дожил только до 44-го года, заболел и умер от пневмонии, пока его родители, ну, вернее, отец еще находился в тюрьме, маму к тому времени выпустили благодаря усилиям Романа Николаевича.
Что тоже провел такую блистательную операцию, по крайней мере, жену свою вытащил по существу.
Он провел массу блистательных операций, потому что, когда 16 октября 41-го года из Москвы эвакуировали разного рода важные правительственные учреждения, организации, эвакуировали и посольство, в том числе японское, Куйбышев. Mm-hmm. Куйбышев был тогда такой посольской столицей Советского Союза. И вместе с японским посольством, только в вагоне для заключенных, был эвакуирован и Роман Ким. И до 43-го года, до августа, то есть пока посольство не вернули в Москве, он работал там же, под боком у японских дипломатов, занимаясь прежней своей работой, не знаю, участвовал ли в добыче, но в переводах точно. И те материалы, которые в то время через него прошли, опять же, были такой важности, имели такое политическое значение, речь идет прежде всего о невступлении Японии в войну на стороне Германии, что ему в знак благодарности вот освободили жену, которая сидела в Котловских лесах, там нарисоповали.
А он продолжал быть заключенным. А он продолжал быть заключенным. То есть сидел.
Он продолжал быть заключенным, и его дело подали на пересмотр только с началом советско-японской войны в августе 45-го года. Отменили приговор, вынесенный в 40-м, государственную измену в форме шпионажа.
Так.
И дали 8,5 лет за превышение должностных полномочий. Что? Это ровно тот срок, который он отсидел к тому времени. Ну, за что-то же он должен был быть сидельцем.
Да. А вот это вот как-то было раскручено, но следователя расстреляли, а то его признание, что он резидент...
следователя не расстреляли, расстреляли Ежова. Следователь там куда-то делся.
Ну, Ежова понятно. А вот это как-то было дорасследовано? Или как
это,
бы
это было дорасследовано, все обвинения были сняты, признаны, ну, просто нелепыми. Вот, из всех обвинений вытащили, вот там хвостиком висел такой пунктик, что его агентессы Кима, а он руководил большим штатом женщин, которые занимались работой
с японцами,
японскими разведчиками, дипломатами, вот эти вот агентессы принимали от этих разведчиков и дипломатов подарки. Так. Ким, в свою очередь, их передавал наверх руководству ОГПУ НКВД, но поскольку он участвовал в этой такой фарцовой цепочке, за это ему и дали 8,5 лет.
Ага. А понятное дело, что тогда арестовывали приблизительно всех, но его-то за что? Чем он не угодил?
Ну как, японский шпион.
У кадровиков НКВД была масса к нему вопросов, потому что Роман Николаевич, как я вам в самом начале сказал, он сочинял свою биографию. Так. И поскольку он это делал на протяжении нескольких десятилетий, он иногда путался в показаниях. Он забывал, что он писал когда-то. И если сложить вот рядом, просто положить несколько его автобиографий, оказывается, что в них данные расходятся в датах, в событиях, в местах. Он сам этого не мог сделать, потому что у него не оставалось, естественно, копий. А кадровики смотрели и задавали вопросы, собственно, а что было на самом деле и почему он так себя ведет. И вот этот вот... ком, он рос, да, пока дорос до критической массы, начинается 37-й год, Сталин выступает несколько раз перед коллективами органов госбезопасности и военной разведки и говорит о том, что, товарищи, в наших рядах слишком много иностранных шпионов. И начинают брать всех подозрительных. Ким один из самых подозрительных. Это человек с непрозрачной биографией. И он попадает сразу в тюрьму, но ему еще более года, сейчас могу ошибиться, но, по-моему, около года, не было предъявлено никакого обвинения. Он просто сидел.
Ну, так, на всякий случай.
А может быть, с самого начала понимали, что он слишком ценный кадр, знающий японский, что не надо его так уж гнобить? Или это уже мясорубка, она вертелась, крутилась?
Там масса деталей в этой истории, потому что сначала, видимо, не понимали несколько недель. Но его арестовывают 2 апреля, а в мае начинается дело Тухачевского.
Да,
И к делу Тухачевского пристегивается много-много-много разных там хвостов, в том числе и японский хвост. И предъявляется документ для прочтения Киму,
так,
свидетельствующий о том, что Тухачевский является японским агентом. Кроме Кима, документ прочесть не может никто, потому что Роман Николаевич был единственным специалистом такого уровня в стране, который мог читать японскую скоропись. Японским разведчикам можно было даже не шифровать свои письма. Если вы умели писать скорописью, это просто никто не мог прочитать. Вот совсем.
Он
мог. И он расшифровал этот документ. И на свою беду выразил уверенность в том, что это подстава. Что Тухачевского хотят обвинить специально. Причем сделано это поляками и немцами. И вот это вот... После этого начинается его... События в Лефортовской тюрьме, где он чуть не кончает с собой. Но время тянется. Одного за другим расстреливают или ссылают других японоведов. И оказывается, что работать больше некому. И к нему в камеру приходит его начальник, Александр Гузовский, который предлагает, в общем-то, сделку. Ты там вот частично в чем-то начинаешь признаваться, но мы будем долго-долго расследовать твое дело. А ты будешь работать. И когда состоялся суд в 40-м году, вот через 39 месяцев после заключения, в последнем слове Роман Ким сказал: «Три последних года я занимаюсь тем же самым, чем занимался до ареста, с той только разницей, что меня не пускают домой ночевать». И когда он вышел в 45-м, он вышел 29 декабря 45-го года, в мае 46-го его наградили медалью за победу над Японией.
Да, это просто...
Потрясающе. При этом на тот момент еще вроде не сняв обвинений, да? А, нет, тогда уже сняв, да.
Он отсидел за превышение должностных полномочий.
А что приписали этим? Вот эти передачу подарков?
Передачу подарков, да, якобы склонение женщин к интимной связи, причем женщины отказались от своих показаний при доследовании 45-го года. Те самые агентессы его, которые работали на него. В общем, ну мелочь, но за что-то же должен был сидеть, не просто ж так он 8,5 лет. Причем ему этот срок, повторюсь, засчитали в срок службы в органах госбезопасности.
И наградили пистолетом.
Это вообще удивительная история. И вот после этого начинается его карьера писателя. Очень странная карьера, с очень странными произведениями, которые вышли общим тиражом более 1 000 000 экземпляров.
Но вы читали, естественно, его книги вообще как писатель?
Да, я читал, наверное, надеюсь, что все его книги. Часто это очень тяжелое чтиво, совершенно непроходимое.
Почему? Что стиль?
Сильно идеологически заряженное, вот послевоенное. Иногда с массой непонятных деталей, но... В этих книгах раскрывается отчасти его судьба.
Настоящая или выдуманная?
А никто не знает.
Ну, понимаете, он описывает, например, американского разведчика, и вдруг, ну, там идет описание характера, да, каких-то его привычек, и вдруг он упоминает случайно, что этот разведчик в юности жил в Японии, мечтал стать писателем и окончил университет Кэйо.
То есть свою биографию вплетает.
И вот это все разбросано по всем книгам. А надо сказать, что Роман Николаевич был еще одно удивительное увлечение всю жизнь. Он изучал ниндзя. Ну, поскольку он вырос в Японии, да. И это первый, ну, пока нам известный человек, который уж точно на русском языке впервые рассказал о ниндзя. И, возможно, первый среди неяпонцев, кто это сделал. Произошло это аж в 1926 году. И многие вещи, которые зашифровал в своих книгах Роман Ким, их можно объяснить только с точки зрения каких-то вот парадигм ниндзюцу. Потому что о чем бы Ким ни писал, это вызывает бурное негодование у специалистов. Когда он рассказывает о контрразведывательной работе, контрразведчики говорят, ерунда какая-то, такого не бывает. Когда он рассказывает о криптографии, криптографы, криптологи говорят, ну это бред какой-то просто. Когда он говорит о боевых искусствах, даже я могу сказать, что так не бывает. Не существует таких техник, приемов и так далее. Такое впечатление, что Роман Николаевич перехитрил сам себя. Можно было во все это не поверить, если бы не документы, если бы не знали, что он участвовал в криптографической работе, если бы не знали, что он был выдающимся совершенно чекистом, оперативником, награжденным дважды именным оружием, орденом Красной Звезды, знаком почетный чекист. То есть это был человек высокого профессионального уровня. Но у него, видимо, в голове была концепция мугэй-мумэй, то есть без мастерства, без имени выдавать себя все время, постоянно за того, кем ты не являешься. И человека, который вырос на японском языке, для которого этот язык был родной, про которого японцы говорили, что он говорит с аристократическим, скажем так, выговором, да, наши, кто его слышал, потом рассказывали, да он вообще не знал японского. Он еле-еле на нем изъяснялся. Роман Николаевич играл всю жизнь кого-то. Может быть, себя. Но луковица до конца еще не очищена.
А есть надежда, что вы доберетесь все-таки до сердцевины? Его дело вам показывали, вот оперативное дело, или оно засекречено?
Нет, оперативное дело, конечно, мне никто не покажет, но, по счастью, частично рассекречено следственное дело его, вот, которое завели на него, когда арестовали. Есть у меня дело на его маму охранного отделения, есть копия дела университетского и масса других материалов. Вот в 16-м году вышла книга о нем «В серии жизни замечательных людей», но сейчас материалов накоплено столько, что ту надо переписать и заново написать новую. Тем более, что литературный аспект вообще там горы всего.
А в какой момент широкая общественность узнала о нем как о разведчике? Вот когда он только начинал писать свои книги, их воспринимали как, ну, вот вышел какой-то дядька и пишет фантастику, там, приключения.
Да. Говорили, что он странный. Те же самые братья Стругацкие, ну, они не могли даже в письмах, видимо, это писать. Ну, говорили, что Роман Николаевич все понимает.
Ну, то есть они знали, что он разведчик?
Я не знаю.
Догадывались. Я думаю, они догадывались.
Догадывались. Конечно. Как многие другие знакомые, потому что, опять же, Роман Николаевич был игрок. Он умел создать впечатление. Ну, чтобы вы понимали, его японский приятель, японский журналист Кимура Хироси был настолько очарован его рассказами, что в своей статье «Человек с тремя лицами» написал Акиме, что тот участвовал в гражданской войне в Испании, да. А потом был арестован и сидел в лагере в Северной Африке.
Но в Испании он точно не был или был?
Не был, и в Африке в лагере тоже не сидел, хотя в командировку нереабилитированным ездил в Америку, в Эфиопию, в Китай.
Как это вообще возможно?
Ну как, по заданию, наверное, какое-то задание ему давали, иначе как это объяснить?
Как писатель. Писатель.
Ну, то есть он, будучи писателем, продолжал работать разведчиком?
Ну, конечно, да.
Ну, скажем так, он был связан с органами.
Александр, а как вы узнали о нем вот впервые? Откуда вот вы...
Мне о нем рассказал историк ниндзюцу Алексей Михайлович Горбылев из МГУ, у которого преподавала, если я не ошибаюсь, сейчас фамилию не перевру, преподавательница японского языка Кириленко из высшей школы КГБ.
Так.
И которая знала Кима, соответственно, по этой линии. Так. И она ему сказала, вот,
Алексей, есть такой человек.
Был такой человек, да, который в ниндзюцу хорошо разбирался. А Алексей Михайлович уговорил меня заняться этим делом. Перепоручил таким образом. Вот с его благословения, включив огромное количество людей в эту историю, японцев, там, замечательного переводчика с японского языка Вадима Бушмакина, моих друзей в Токио. Ну, очень много людей у нас занимается этим делом, кимовским, до сих пор занимается. Мы продолжаем собирать, аккумулировать, разбираться, в какой-то момент мечтать о психиатре, но конца этому не видно, и, честно говоря, я не очень верю, что это конец когда-нибудь будет.
А вот,
но там много интересного.
А что о нем говорили люди, вот члены его семьи, в принципе, люди, хорошо его знавшие, как о человеке, помимо того, что он был потрясающим мистификатором?
Ну, он был невероятно обаятелен, да. Вот я поддерживаю отношения, в основном сейчас эпистолярные, с его внучками, которые, ну, естественно, это их родной дедушка, да, и они в самых комплиментарных тонах о нем отзываются. Те люди, которые знали его, скажем так, как специалист, ну, просто были с ним знакомы, к сожалению, почти все уже ушли, они вспоминают, что он был невероятно интеллигентен, подтянут. Он всегда одевался истинным денди. В общем, никто не помнит его без галстука, и даже в самую сильную московскую жару, он выходил на улицу только в костюме, только с отутюженными брюками, часто даже с палочкой в берете, курил трубку. В общем, это был невероятно элегантный человек, каким, кстати, молодого его описал Юлиан Семенов в 22-м году. Ничего не изменилось. Есть даже тюремная фотография года, наверное, ну вот сразу после ареста сделана. Он, естественно, без галстука, отбирали удавки, да. Но у него в тюремной фотографии пиджак и торчит платочек из кармана.
Ничего себе.
А это говорит это о гуманизме следователей НКВД.
Да. А на фотографии, отправленной им первой жене в 45-м году, он еще сидел, январь месяц, он еще сидит, ему еще почти год сидеть. Так. Он на тюремной фотографии в белой рубашке с галстуком и в костюме.
Понятно.
Это был невероятно подтянутый и в то же время творчески романтичный, где-то даже рассеянный человек. Писатель-чекист или чекист-писатель, я не знаю.
А вот его приверженность советской идеологии, она была искренняя или как такая вынужденная?
Я думаю, что искренняя, потому что то, что он писал, ну, не знаю, может быть, он мог создавать такой образ, но выглядит это совершенно вот как от души. Тем более, что он, его книги делятся по большому счету на две части. Первое, самые ранние произведения, так или иначе связаны с Японией. Позже они с Японией уже никак не связаны, и там много фантастики, там много приключенческих рассказов. У него есть рассказ о Шерлоке Холмсе, например. Удивительно.
С которым он общался в Лондоне, очевидно. Нет?
Ну, естественно, он же ездил в Лондон.
Фанфик.
Я даже не удивлюсь, если с Холмсом его знакомил Михаил Петрович Любимов.
Любимов, да? Нет, Михаил Петрович другая заслуга. Он меня с вами познакомил, за что ему отдельная благодарность.
Вот. И это очень сложные рассказы. Вот я вам могу сказать, я проводил конференцию, посвященную наследию творческого романа Кима, и у нас выступал японский исследователь с докладом, который назывался «Тема юмора и фрейдизма в творчестве романа Кима».
А в Японии его изучают, Кима, да?
Кимоведы есть в разных странах. Да, да. К нам приезжали докладчики из Соединенных Штатов, у нас был доклад из Южной Кореи, приезжал вот специалисты, несколько человек приезжал из Японии. Ну, вот ваш покорный слуга. Так что... Сегодня, кстати, в эфире телевидения Южной Кореи должна выйти о нем была программа. Не знаю, пока не видел, вышла или нет. Так что проходит время, и он возбуждает все больше интереса к своей персоне. И документов набирается все больше. К сожалению, люди уходят, которые его помнили.
Понятно.
Я недавно написал письмо человеку, который оставил о нем очень интересные воспоминания. В Фейсбуке написал. И вижу, что сообщение прочитано, а ответа не дождался. Человек почти в тот же день умер. Не успел мне ответить. Вот это, конечно, обидно, потому что только сопоставляя показания из разных источников, мы можем каким-то образом понять, что там происходило на самом деле, что он придумывал, а что, в общем, было реальной историей.
А в Корее к Киму как относятся?
Сейчас, естественно, говорим только о Южной Корее, да, сейчас вот к нему появился интерес, его изучают, но, естественно, там в силу их исторического фона и международной обстановки, в первую очередь его видят как представителя такого антияпонского течения, существовавшего вот с конца 19 века, как выходцы из корейской, ну, может быть, не аристократии, но точно совершенно из дворянства. Причем корейский исследователь, литературовед, анализируя тексты романа Кима, уверенно совершенно заключил, что да, этот человек происходит из очень образованной корейской семьи. Есть такое сословие «янбан». Вот Ким из Янбан – это такая, ну, аристократия почти. А может быть, и аристократия на самом деле. И третий вопрос – это вот его отношение к Корее и к Японии уже в его литературном творчестве.
Александр, с вами общаться одно удовольствие. Вы еще мне тут подкинули книжонку вот эту вот Елены Феррари. Это тоже еще одна загадочная личность, так?
Я обязательно,
я ее изучу, эту книжку, мы обязательно о ней поговорим, потому что она тоже для меня...
Вы ее в камеру покажите для наших зрителей
Ютуба. Да, вот она, вот она. Видно?
Да, Елена Константиновна, это еще одна интересная история, трогательная, трагическая, с известными именами, стихами, любовью, разлукой.
Ну, да почему бы не посвятить ей отдельный выпуск?
Отдельно обязательно поговорим о ней.
Да, спасибо огромное. Александр Куланов, историк, писатель.
Спасибо вам.
Рассказывал нам, Юрию Кабаладзе и Лизе Аникиной, ну и вам, конечно же, дорогие слушатели и зрители Ютуба, историю Романа Кима, разведчика, писателя. На этом мы с вами прощаемся. Ну, вернее, как Юрий Георгиевич прощается, я с вами остаюсь, потому что через несколько минут будет программа «Эпизод». Мы поговорим в этой программе про сериалы с аутичными героями. Будет интересно. Оставайтесь, конечно же. Ну и после полуночи программа «Один» с писателем Дмитрием Быковым. В общем, будет интересно. Никуда не уходите. А теперь Яков Широков с новостями. Всего доброго. Спасибо.
Никакого секрета. Мы говорим все, все, что знаем. Радио «Эхо Москвы».
Радио.